О своих апостольских подвигах святой Павел писал к коринфянам, побуждаемый исключительно настроением сердца, полного любви к ним. От избытка сердца говорили его уста. «Мы, — говорит, — обнимаем вас своей широкой любовью, всех вас любим, а вы не так широко любите нас. По крайней мере, есть между вами некоторые, в сердце которых нет для меня просторного места. Как я всех вас широко люблю, так и вы все и каждый поодиночке полюбите меня полной любовью. Ведь вы мои духовные дети. Какие дети не любят отца? А в то же время, какой труд детям любить его?» Но для чего святой Павел просит полной любви к себе коринфян? Для того, чтобы привлечь их полное внимание к следующим своим постановлениям, которыми исполнено его любящее сердце и готово перелить его устами в их душу. Какие же эти постановления? Вероятно, те лица, о которых святой Павел намекал в 12 стихе, что в сердце их нет для него просторного места, принимали участие в идольских трапезах, а может быть и в других каких житейских обычаях язычества. Ввиду этого святой Павел и говорит: «Вы не становитесь в одно ярмо в пару с неверными», и объясняет, почему так не должно им делать. «Вы совсем не пара с ними, а разнитесь от них до противоположности». Именно, во-первых, со стороны нравственной. Какое общение праведности с беззаконием? Как правда противоположна беззаконию, так и вы, верующие, язычникам. Верующих называют правдой ради того, что прежние грехи их омыты крещением, а чтобы не впасть в новые и жить праведно, они получили благодать Святого Духа для укрепления своих сил в исполнении правды. Беззаконием называют язычников потому, что в язычестве царствует грех с рождения до смерти. Во-вторых, со стороны умственной, что общего у света со тьмою? Верующие – свет, по ясности их религиозного ведения. Они знают, откуда они, зачем на земле, что ждет их за гробом, и как сделать будущую жизнь блаженной. Знают Бога, Творца и Промыслителя, Спасителя и Утешителя. Знают, как вступить с Ним в общение и пребывать всегда в Нем, в чем последняя цель разумных тварей. Зная все это, они ходят во свете. Язычники, напротив, ничего такого не знают. Самые существенные вопросы для них остаются нерешенными. И живут они, как случайные, не имея возможности дать себе отчета, куда идут и чем кончится их путь. Густая тьма неведения покрывает их. «Какая же, — говорит, — стать вам свету, лезть в одно с ними тьмой ярмо?» В-третьих, со стороны представителей, какое согласие между Христом и Велиаром? Христос Господь – глава христиан. Крестясь в Него, они облекаются и потом, приняв благодать в образе Его, преображаются трудами целой жизни, чтобы стать едино с Ним здесь, и в другой жизни удостоиться быть там, где Он, в неизреченно блаженной славе. Велиар, безъеремный, сатана – первый вступил в богоборство по духу гордыни, потом научил и прародителей не слушаться Бога, пообещав им божество и лишив всего. Затем всех людей обманывает, увлекая их на дела самоугодия вопреки совести и Богу. Настоящей власти он ни над кем и ни над чем не имеет, а лживо величает себя царем, потому что люди, прельщенные его призраками, бросается на самоугодие, и через него ему служит. Цель всех его усилий – побольше наделать погибающих, исключительно по вражде к истине и Богу. Итак, говорит, пристало ли вам, христианам, стать в ярмо, в пару, со слугами сатаны, противника Христова? В-четвертых, со стороны начала жизни и конца я, какое соучастие верного с неверным? Верный, уверовавший в Господа Спасителя, знает, что ему нужно здесь делать и что его ожидает в будущей жизни. Такова его честь. Неверный же ни в этой, ни в будущей жизни совершенно не знает своей участи, и когда настанет смерть, то поражается исступляющим страхом. Вот участь неверного. Возможно ли становиться с ним в пару? В-пятых, со стороны последней цели религии, богообщения, какая совместность храма Божия с идолами? Душа, воспринявшая Бога в общении с Ним, становится храмом Божиим. Верующие через общение с Господом Иисусом Христом вступают тоже в общение с Богом и делаются также храмом Божиим, не все вместе, а каждый верующий в частности. Ибо говорит апостол: «Вы храм, а не церковь Бога Живаго». Отсюда выходит такая несообразность – вносить в свою душу, в которой обитает Бог, что-либо языческое – то же, что вносить идола в храм Божий. Как самое существенное отличие верного от неверного есть истинное и живое общение с Богом живым, то на этом преимущественно святой апостол останавливает особенное внимание, доказывая его пророчествами и через них изображая его с разных сторон. Пророчества приводятся не буквально, а по смыслу их, из разных мест. «Вы, — говорит, — храм Бога Живаго. А что это так? Послушайте, что обетовал Бог Израилю. Вселюсь в них и похожу, то есть вселюсь в этих храмах, и в них буду ходить. И буду им Бог, и те будут мне люди. Я их Бог, они мои люди». В этом выражается общение со стороны Бога. Но когда люди приняли это к сердцу, то и они стали иметь Бога своим Богом и себя людьми Божьими. В этом общении со стороны людей. Так было и в Израиле прообразе верующих. Но это все у них происходило внешним образом. Истинное же богообщение совершено Господом Спасителем, сначала ипостасно в Его лице, а потом благодатно, нравственно и во всех верующих. Все верующие, становясь едино с Господом, делаются едино и с Богом, истинно, существенно. Так молил сам Господь: «Да все едино будут, якоже Ты, Отче, во мне, и аз в Тебе, да и тие в нас едино будут». И молитва эта самим делом исполняется во всяком верующем. Именно верующий, возрождаясь благодатью Святаго Духа и став чистым через отвержение страстей, особенно самоугодия, потом обогащает себя различными добродетелями и делается через это благоприличным храмом для Бога, который вселяется в него и будет его путями жизни, как столб облачный водил Израиля в пустыне. Но опять, у древнего Израиля совершалось это внешне, у нового же – внутренно, в душах и сердцах. Ибо Господь говорит: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим».